Бородатого времени суток, дорогие друзья. Это рубрика The Big Beard Theory. В ней вы узнаете о науке, космосе, роботах и всем, что так интересно нашей широкой гиковской душе. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня вместе мы приоткроем завесу очередной тайны нашей безграничной вселенной.
Да-да, дорогие друзья, сегодня четверг, и это значит, что новая порция знаний о науке, космосе и всем том, что окружает эти вещи, снова появляется в ваших подкастоприемниках в виде нашей научной рубрики The Big Bear Theory. Сегодня, к сожалению, у меня не так много времени на запись этого эпизода, как я изначально планировал, поэтому он будет такой сконцентрированный и, наверное, не очень длинный, впрочем, часто происходит так, что я думаю так о каждом эпизоде, а в итоге он оказывается длиннее и больше, чем все предыдущие. Но если в этот раз он получится короче, в общем, есть на то причины, а зато вы можете всегда подписаться на Twitter Beardy Theory, где информация появляется в течение всей недели, а не только в четверг. И если вы это еще по каким-то причинам не сделали, то все есть в шоу-ноутах. Пожалуйста, проходите, подписывайтесь, оставляйте фидбэк. Как вы знаете, для любого проекта, в том числе для вот нашей научной рубрики, всего нашего проекта BeardyCast, это очень и очень важно. Ну а теперь поехали по пунктам. Я, как и обещал в прошлом выпуске, собственно, когда вы его, наверное, слушали, я смотрел фильм «Марсианин». И хотел бы поделиться с вами своими впечатлениями, поскольку, да, у нас был отдельный спешл по этому фильму с Алексеем Тараненко, где он рассказывал свои впечатления о пресс-показе. Но я хотел бы поделиться с вами некоторыми своими мыслями, почему этот фильм хороший, что мне в нем понравилось, что мне не понравилось, и какой посыл, что мне кажется, это главное в этом фильме, какой посыл он несет и о чем он пытается сказать зрителям. Я, конечно, не кинокритик. Я высказываю свое мнение, как в большей части обывательское. Поэтому я не претендую на какие-то, знаете, высокодуховные выводы и мнение жюри какого-нибудь Каннского фестиваля. Но, тем не менее, мне вот как человеку, который интересуется наукой, который старается по возможности популяризировать науку, вообще идею космоса, освоения доселе неизвестных нам пространств, мне данный фильм, естественно, был крайне интересен изначально из-за своей хотя бы идеи. В общем, в целом, постараюсь без спойлеров, хотя, как я уже говорил, спойлерить там особо нечего, поскольку сюжет не так важен, и я, посмотрев, убедился, что да, сюжет там, по сути, понятен изначально, ничего, никаких особых сюрпризов вы там не найдете. В данном фильме важна атмосфера, и даже несмотря на то, что там очень много таких, ну, не то чтобы научных ляпов, а крайне неправдоподобных вещей. Все-таки это фантастика, и никто не претендует на то, что это документалка. Кстати, не знаю, меня очень забавляли моменты, когда в Твиттере люди на полном серьезе, так на серьезных щах обсуждали, что это же все основано на реальных событиях. Ну, ладно. То есть вот где-то вот такая реакция у меня в связи с этим была. В целом, да, в фильме есть очень много таких моментов, которые ты, если ты немножко интересуешься вообще этим делом, знаешь, что происходит на Марсе, как вообще работают штуки в космосе, очень многие вещи неправдоподобны. То есть, Ты понимаешь, что реально, если бы подобное происходило, то происходило бы не так. Даже сам Марс выглядит не совсем как Марс, если обращать внимание на горы. Они не совсем той формы, все-таки на Марсе более пологие горы. Но, честно говоря, вот когда я смотрел, мне было все равно. То есть я не особо заморачивался, что да, там Марс мог бы выглядеть чуть-чуть по-другому, и там некоторые вещи бы явно происходили не так, и что вообще там герой Мэтта Дэймона должен был бы давно помереть уже по абсолютно различным стечениям обстоятельств. Это все не так важно. Этот фильм, он даже скорее не атмосфере Марса, то есть атмосфере в смысле не физической атмосфере, а вот того, как человек бы себя чувствовал на Марсе. Мне кажется, это фильм, как, собственно, и «Интерстеллар», как, ну вот, последние фильмы, вот, которые о космосе, это все-таки «Интерстеллар», «Гравитация» и «Марсианин». И вот «Интерстеллар» с «Марсианином», они скорее больше о атмосфере исследования космоса, о том чувстве, которое испытываешь, когда вот становишься первооткрывателем, становишься видишь то, что никто не видел до тебя, а вот этой вот напряженности в центре управления. Кстати, да, это факт, что в фильме «Марсианин» ни слова о Роскосмосе. Есть Китай, есть НАСА, и как бы российского космоса там нет. Опять же, на это есть наверняка политические причины. Но это лишний раз еще раз как бы доказывает то, о чем я говорил уже неоднократно, то, что Роскосмос, к сожалению, гораздо хуже умеет пиариться, гораздо хуже у него налажены связи с общественностью. То есть, тот, по сути, пиар. Роскосмос просто недостаточно умеет в маркетинг, в то время как вот НАСА активно очень поддерживает этот фильм. Даже не говоря о том, что, возможно, там были какие-то временные задержки в объявлении того, что на Марсе есть вода. На сайте НАСА выходит довольно много статей о том, где, кстати, вот находится эта самая грань реальности и нереальности в «Марсианине», что реально могло произойти, что на самом деле не так уж и правдоподобно. Но в целом, как я уже говорил, это фильм, как мне кажется, вот как мне, как человеку, который интересуется космосом, скорее не о самих событиях, которые описываются, а о том, какие ощущения мы бы испытывали, если бы это реально происходило. Вот как-то так. Я не хочу, конечно, останавливаться пока что на каких-то отдельных деталях, поскольку люди не все еще успели посмотреть, и я надеюсь, что если вы все еще не смотрели этот фильм, то я могу смело вам советовать идти в кинотеатр. Единственное, что я бы ходил на 2D-сеанс, многие мои знакомые это подтверждают, но это, опять же, это уже вкусовщина, я просто, например, не люблю 3D. В целом, «Марсианином» я остался доволен, считаю, что фильм хороший, на правдоподобность суперскую не претендует, надо будет, конечно, почитать книгу, но я так понимаю, что и в книге есть некоторые моменты, которые такие скользкие. Так что вот как-то так. Если не ходили, идите, если вам интересна эта тема. Не так давно мы выпустили с Пашей Урусовым специальный выпуск о квантовых компьютерах, рассказывали о том, что это такое, и вот буквально на этой неделе было объявлено о том, что в разработке квантовых компьютеров произошел существенный прорыв. Удалось построить первый логический вентиль, основанный на кубитах. Если вы вдруг не слушали наш специальный выпуск, хотя это был не то чтобы специальный выпуск, это был регулярный выпуск, который был о квантовых компьютерах, то вот вкратце, если рассказать, то в чем смысл квантового компьютера? В том, что вместо обычных битов он работает на кубитах, так называемых, и основное их отличие от обычных битов в том, что вот если у нас есть два кубита, то вместо того, чтобы быть в одном из четырех возможных состояний, данная система, а она находится во всех этих четырех состояниях одновременно. Первое, что, наверное, не стоит думать о квантовых компьютерах, это то, что они сделают все сразу гораздо быстрее и гораздо эффективнее. Все наши существующие сети, скорее всего, нет. Более того, на базе кубитов наверняка многие задачи будут выполняться даже медленнее. Но квантовые компьютеры, система на кубитах, она позволит выполнять только некоторые задачи существенно быстрее, прям очень существенно. И для этого, соответственно, нужно квантовый компьютер построить. Пока что это была лишь теоретическая модель, и никакой практической имплементации мы, по сути, не имели. И вот на этой неделе это изменилось. Из двух кубитов построили логический вентиль, то есть два кубита, которые смогут взаимодействовать друг с другом. Сделано это было похожим образом, как я рассказывал в 28-м выпуске подкаста, в кремниевые пластины, в слои кремния внедрялись частицы, и электроны которых использовались как кубиты. Контролировалось это все микроволнами, то есть изменялась система, грубо говоря, вводимые данные посылались с помощью микроволн, и потом это все, соответственно, считывалось. Пока что это не говорит о том, что все квантовые компьютеры станут ежедневным нашим атрибутом, но определенно подвижки в этом деле есть, и наверняка в ближайшие несколько лет мы увидим еще прорывы в этой области, и вполне возможно, что вот как это может повлиять на нашу с вами повседневную жизнь, в первую очередь наверняка какие-то криптологические вещи поменяются, то есть методы шифрования. Поскольку, вот как, например, рассказывал Паша в выпуске про квантовые компьютеры, данная система позволит расшифровывать данные некоторые, если она реально будет работать, гораздо эффективнее, чем мы умеем делать сейчас. По сути, многое шифрование сейчас основывается на том, что перед компьютером ставится задача, и современные вычислительные мощности просто не могут ее решить при нынешнем уровне их развития. Квантовые компьютеры же смогут, используя определенные алгоритмы, как, например, алгоритм Шора, вот эти самые задачи, за которые зачастую ставятся шифрованием, решать гораздо-гораздо эффективнее. То есть, если там речь идет изначально о каких-то десятках лет вычислительных мощностей, то здесь это может занять 10 минут. Соответственно, возможно, там банковская система очень сильно будет меняться, в первую очередь под капотом, вряд ли для конечного пользователя это будут существенные изменения, но еще раз, для этого сначала нужно этот квантовый компьютер построить. Ну а теперь возвращаемся обратно в космос, где в основном обитает наша научная рубрика. Начнем, наверное, с кометы Чурюмова-Герасименко, которая также называется 67P, которую исследует космический зонд Розетта и его приземлившаяся на комету часть Фила. Что удалось выяснить? Наверное, вы замечали, если вы видели фотографии кометы Чурюмова-Герасименко, что она такой необычной формы. Обычно кометы — это какие-то такие овоиды, то есть 3D форма овала, назовем так, или... Ну, короче, они близки к тому, чтобы быть сферическими. А вот комета 67P, она, скажем так, состоит из двух таких кусков, связанных между собой довольно тонкой шеей. И вот задача была выяснить, была ли такая форма результатом неравномерной эрозии со временем происходившей, либо же это были два разных камня, которые срослись вместе и образовали вот эту самую комету. А как это собирались выяснять? Собственно, на поверхности кометы есть такие участки, где эрозия происходит неравномерно. То есть, если бы кто-нибудь взял и выкопал яму, мы бы видели, соответственно, слои, которые... слои, как годовые кольца на деревьях, которые образовывались в различный период формирования кометы. Соответственно, глядя на вот эти свои, ну, на вот эти места, где вот эти свои видны, можно было бы посмотреть, если все они направлены в одну сторону, то есть если они сходятся к одному ядру, то значит это была неравномерная эрозия, то, что мы наблюдаем. Если же они сходятся к двум разным ядрам, то есть если каждое вот эти вот направления слоев указывают два разных ядра, а шейка этой резиновой уточки, а именно на резиновую уточку в основном похожа комета Черемова-Герасименко, часто ее сравнивают, довольно забавно, когда уточка летает через космос. В общем, как оказалось, это такие два разных камня. Смысл в этом, и получается очень удачно, что мы на такую необычную комету приземлились. Напомню, что комета Черемова-Герасименко — это первая комета, на которую человеческий зонд, созданный человечеством, смог приземлиться с переменным успехом, но, тем не менее, это факт явно войдет в историю. Ну и помимо этого мы имеем теперь еще один занимательный факт об этой комете. Возможно, это продолжит, точнее, предложит нам какие-нибудь новые области, в которые можно исследовать в этом плане. Ну и последняя на сегодня новость. Как я говорил в предыдущем выпуске подкаста, НАСА планировала рассказать что-то интересное о Плутоне по мере того, как она получает данные с New Horizons. И НАСА это сделали. Собственно, нам пришла первая цветная фотография темной стороны Плутона. Если вы помните, эта фотография сделана в момент солнечного затмения Плутоном, если угодно. То есть, когда New Horizons пролетал за Плутоном, и Плутон четко перекрывал Солнце, развернули камеру и сделали эту фотографию. И что она нам изначально дала? Мы увидели вот это самое сияние вокруг всей планеты, что означает, что на Плутоне есть атмосфера. Так вот, теперь мы имеем еще и цветную версию этой фотографии, и на Плутоне атмосфера синего цвета. То есть, да, синее небо есть не только на Земле, но и на Плутоне. На одном из объектов пояса Койпера. На самом деле это гораздо более впечатляющая вещь, чем кажется. Это говорит много о химическом составе атмосферы, поскольку мы можем понимать, что, в общем, цвет, вот этот самый цвет, зависит от того, как свет преломляется в атмосфере, и от того, как именно он это делает, во многом мы можем говорить о химическом составе, помимо прочих факторов, которые мы также анализируем. На данный момент, скорее всего, это происходит именно из-за того, что в составе атмосферы Плутона есть метан, и вот он дает как раз такую окраску. Но мы будем слушать, что еще будет говорить НАСА по этому поводу. Наверняка со временем, как будет приходить больше данных, а New Horizons будет передавать все те данные, которые он накопил за время пролета мимо Плутона, еще около года, это такой трудоемкий процесс, и, соответственно, будет уходить время еще на обработку этих данных, на выводы, которые будет команда делать, так что еще у нас много-много всего интересного впереди, будем ждать. Ну, на этом я на сегодня буду закругляться в плане тем, сейчас я отвечу на ваши вопросы, если что, извините, да, за короткий выпуск, но я вас предупреждал. Итак, ваши вопросы, которые вы задаете мне в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory, делать это можно именно там и именно так. Если вы вдруг не подписаны еще на наш Твиттер BearTheory, то обязательно пойдите это и сделайте. Вся информация есть в шоу-нотах. Ну, а я перехожу непосредственно к вопросам. И, к сожалению, было не так много, как я планировал, но тем не менее. Пользователь Dizzy спрашивает, может ли быть такое, что самая маленькая частица, которую мы знаем, кварк, содержит в себе то, что мы называем Вселенной. Вопрос такой, конечно, философский, который... Короткий ответ – да. Вполне возможно, что так и есть. Есть даже не одна теория мультивселенных, но пока что те, о которых я слышал, скорее предполагают о том, что все другие вселенные содержатся в черных дырах за горизонтом событий. Но есть и те, которые говорят, что да, так как у нас вращающиеся друг вокруг друга вещи, чем больше их, тем больше вращается. То есть, грубо говоря, у нас там Солнечная система, которая вращается вокруг Солнца, Солнце вращается вокруг центра галактики, галактики тоже там формируют кластеры и суперкластеры, и все это похоже довольно на вот тот микромир, то есть параллели между микромиром и макромиром, которые мы наблюдаем, то есть все, что гораздо больше нас, вот человека, и гораздо меньше нас, они проводятся, соответственно, логично предположить, да, что внутри микромира может существовать еще более микромир. И, ну, мы не можем пока что этого опровергнуть, поэтому... А то, что мы не можем опровергнуть, нельзя отрицать. Так что, да, вполне может быть. Следующий вопрос. Если миссия на Марс состоится, то что там будут делать люди, кроме того, что выйдут погулять и возьмут пару проб? Вопрос очень хороший, и, собственно, он заключается в том... А почему не послать суперроботов, которые там будут на Марсе все разруливать, а люди там не нужны, люди болеют и умирают? А какой смысл тратить кучу денег, чтобы забрасывать их на Марс? И вот, собственно, ответ на него очень простой. Роботы, мы не научились пока что делать достаточно хороших роботов, чтобы они полностью заменили человека в такой миссии. Во-первых, человек может гораздо лучше обрабатывать данные, чем робот. Вернее, как он может с помощью инструментов, такие же, собственно, как есть на тех же марсоходах, он может гораздо больше обрабатывать данных, он сможет принимать какие-нибудь решения из серии «Что делать дальше?», как вести себя в той или иной ситуации, в то время как наши текущие роботы требуют прямых инструкций. То есть человек гораздо более самостоятельная единица, чем какой-нибудь робот. Собственно, доказывает мою вот эту точку зрения те же DARPA Robotics Challenge. Если вы можете посмотреть видео там в интернете, есть куча. Там довольно простые задачи выполняются роботами, при этом роботы, как правило, управляются непосредственно человеком, там есть несколько участков, где они должны работать автономно, но напоминаю, что на Марсе, во-первых, очень плохая связь, очень большой лаг, то есть время, пока команда дойдет до робота, довольно длинное, соответственно, робот должен работать самостоятельно, и в конце концов вариативность человека пока что недоступно ни одному роботу. То есть количество функций, которые человек, один человек, пусть даже, ну, вернее, как пусть даже неподготовленный, хотел сказать, на Марс, конечно, никого неподготовленного не пошлют, но количество функций, которые может выполнять один человек в миссии на Марс, во много-много-много раз больше, чем робот. Конечно же, если бы мы умели строить роботов, которые бы делали примерно то же самое, что и люди, могли точно так же принимать решения, надежнее было бы послать робота. Робот не заболеет и не умрет, как я уже говорил, это его явное преимущество. Но у нас есть много роботов на Марсе, в частности, Opportunity, Spirit, Curiosity. Самый первый выпуск теории Большой Бороды был именно о роботах на Марсе. Да, они сейчас выглядят как штуки с колесами, у которых есть какие-нибудь руки с бурами, но их функциональность несравнима с человеком. Поэтому, именно поэтому мы, собственно, и хотим отправить человека на Марс, чтобы человек сам все посмотрел, сам все увидел, сам все пощупал и провел исследование. Да, кроме этого, ну, ни один робот не сможет проводить исследования так же хорошо, как человек. В общем, я думаю, общий смысл понятен. Мы не умеем строить достаточно хороших роботов, чтобы послать их на Марс вместо человека. Следующий вопрос. Какие недостатки у идеи переложить рутинные задачи на роботов? Вопрос такой какой-то получился общий, то есть не совсем понятно, какие именно рутинные задачи, на каких именно роботов и кто должен их перекладывать, но в целом недостатка я вижу два. Если мы говорим о каких-то производственных задачах, то у нас сокращается количество рабочих мест, что может по-разному сказываться на экономике, назовем это так. И кроме этого, мы, перекладывая рутинные задачи, мы сильно полагаемся на роботов. Собственно, мы в своей реальной жизни очень много это делаем, если так посмотреть. Мы сильно на них полагаемся, любая поломка, соответственно, может гораздо большее влияние оказать на нашу с вами жизнь.
Ну, вот такой получился общий вопрос, общий ответ. Как-то так. Ну и последний вопрос на сегодня. Не рассказать ли мне о Нобелевской премии по физике? Да, рассказать. Об этом было объявлено 6 октября, и получили Нобелевскую премию по физике Артур Макдональд и Такааки Каджита за исследование колебания нейтрино и что является доказательством того, что у нейтрино есть масса. Собственно, я более подробно пока что не знаю, что сказать об этом. Я знаю тему работы и за что получили Нобелевскую премию, но я недостаточно хорошо в этом разбираюсь, чтобы как-то подробно вам об этом сейчас рассказывать. В целом, вот, да, вручена премия. Так что, как видите, у нас получилась такая мажорная нота, на чем я могу закончить. А все-таки не что-нибудь, а Нобелевская премия. Ну а если вы хотите быть в курсе не только новостей науки, но и новостей IT, всяких там Гуглов, Майкрософтов и Эплов, то советую еще послушать наш основной подкаст, если вы по каким-то причинам, например, не знаете его существования и слушаете только от BigBird Theory. Но у нас есть основной подкаст BirdieCast, у нас выходили спешлы, в частности спешл о книгах, который вышел в пятницу после нашего последнего выпуска The Big Bear Theory. Обязательно послушайте его, если не слушали. Там я, Илья Рябов и Юлия Рябухина так спонтанно собрались и почти на 2 часа поговорили о том, как нужно читать, что нужно читать, над чем нужно читать и, главное, зачем нужно читать. Очень много о чтении и около читательской вот этой всякой фигня. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.